радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Главное, что нужно знать христианину».
Старцу Глинскому Серафиму Романцову пришел один монах и сказал, что у него непрестанная молитва. А отец Серафим знал его, что у него действительно четки только и сверкают. И ответил ему: «У тебя нет никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани». Я помню, когда прочитал это, ахнул. Как мы читаем утренние молитвы, вечерние, никакой молитвы. Привыкли к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. И получают результат соответствующий. Всю жизнь я молюсь, и что же у меня ничего нет? А что ж у тебя будет? А ты хоть раз в жизни-то помолился или помолилась? Ни разу. Молитва только там совершается, где она происходит с вниманием. Нет внимания – нет молитвы. Три положения делают молитву молитвой. Внимание, благоговение и покаяние. Поэтому сейчас, когда вы только приступаете еще, когда перед вами открывается колоссальная временная возможность, не потеряйте ее, не потратьте время напрасно. Я просто к вам вот обращаюсь и говорю: не потратьте, будете потом сожалеть глубоко. Если сейчас не научитесь молиться, то мало вероятности, что вы сможете потом это сделать. Хотел сказать о пении, но уж не знаю. Уже я своих столько шпаргалок тут наложили. Ну, конечно, на клиросе помолиться очень трудно. Почти невозможно. Это такое место, где богослужение редко-редко касается человека. Очень редко. Правда, однажды был случай, я тоже был на клиросе, поэтому говорю, однажды был у нас случай, когда коснулось нас богослужение. Когда вновь поступивший, мы наверху пели, он внизу. Вновь поступивший читал в конце всенощной первый час, и он... Вы знаете, помните, что там стоит «Господи, помилуй», там 40 раз написано, потом еще на всякое время, на всякий час. И он сходу прочитал: «Господи, помилуй, 40 раз, еще на всякое время, на всякий час». Вот тут мы все услышали сразу и повалились. Народ смотрит, что такое за грохот наверху. Ну еще бы. До этого ничего не слыхали, а тут сразу услышали. Вы знаете, был такой митрополит Вениамин Федченков, и он писал о пении: «Нам скучно, мы не в церкви ждем услады светским пением, театральными концертами, забавы. Мы и храм превращаем в театр». Сейчас особенно это происходит. С некоторым временем действительно какое-то зрелищное мероприятие. Поют там концерты, здесь идут съемки. Вспышки, все, бегают, носятся, снимают. Прямо зрелищное мероприятие. Священник уже рассматривает как артистов. Какой ужас! Я всю жизнь борюсь, всю жизнь, сколько здесь присутствую в академии, борюсь против фотографирования. Пока безуспешно. Но, надеюсь, еще будущее впереди богатое. Так, и дальше что он пишет? «Мы и храм превращаем в театр. Боже, помилуй нас». Но о чем это свидетельствует? Только о нашем упадке. От этого Господь ныне допускает, Господь ныне допускает разорять и закрывать алтари Божии. А мы гневно говорим: безбожная власть, безбожники разоряют храмы и алтари. Да, безбожники, вы слышите, кто закрывает алтари и храмы? Те, кто храмы превращает в концертные залы и зрелищные места. Слышите кто? Кто? Мы. А они, кого мы называем безбожной властью и безбожниками, только орудия. Слышите? Орудия в руках воли Божией. Мы убиваем, а черви съедают. Зрелище одно и концерты. Ох, если бы пришел сейчас Христос. А хотя нет, мы бы его сразу пекли бы туда, ясно. Сразу отлучили его и все. От этого Господь ныне допускает разорять и закрывать алтари Божии. Мы ранее этого закрыли для Бога сердца наши. Холодность нашей литургии есть страшный знак нашего омертвевания. Так что запомните, пожалуйста, когда будете настоятелями, будете регентами. Так что давайте сладкие песни, там концертики, там это всякие. Приглашайте съемки всякие, как я руки возношу, как я молюсь. Христос говорит: когда молишься, закройся в свою келью, чтобы никто тебя не видел. А что, богослужение – это не молитва, да? Если молитва, то не смей меня снимать и показывать другим. Если снимаете, значит, для меня это не молитва. Тогда можно только поздравить, к чему мы пришли. Ну, я вижу, что вы столько мне наложили вопросов. Есть ли у человека разум праведнее сердца и совести? Значит ли, что ему надо более слушать разум? Очень важный вопрос, я бы немножко только в другой плоскости поставил. Для чего слушать разум или слушать сердце? Чтобы исполнить волю Божию, не правда ли? Мы же хотим, как вот по воле Божией поступить. Вот в чем суть вопроса-то. Как поступить по воле Божией? И как же? И мы начинаем, да, как же это Господь думает там? Лезем в его разум, да лезть никак не можем. Пробраться туда нет средств. И в полном недоумении. А что есть воля Божия? Кстати, очень важно, друзья мои, это запомнить. Тот, кто хочет поступить по воле Божией, тот должен поступить искренне и честно по тому разумению, которое сейчас ему кажется верным. И по той совести, которая у него не протестует сейчас. Слышите? Поступить честно по разуму и совести, которые у него есть. Тогда, если я поступаю даже неправильно, Бог исправит меня. Потому что в данном случае, когда я искренне и честно поступаю по тому разумению и той совести, которая у меня присутствует, Это и есть что такое? Мое духовное настроение, согласное с Богом. И я тогда иду по воле Божией. Тогда Бог меня ведет, и Бог меня исправит. А мы лезем в разум Божий. Или бежим, ищем прозорливца какого-то, старца какого-то, еще чего-нибудь. Скажи, как мне поступить, козу купить или корову? И старец тебе скажет, кошку с собакой. Понятно, в чем воля Божия? Вот так надо не смущаться, а просто думать. И искренне перед Богом сказать: Господи, вот ты видишь, я вот вижу, вот так. И совесть моя подсказывает тоже так. И я поступаю. Благослови меня, что не так, исправи меня. Вот это будет поступок по воле Божией. Христос сказал, если ударят по одной щеке, подставь другую, но на деле это ведь практически невозможно. Как связать с реальностью евангельскую истину? Вот, кстати, вам очень важный момент, который называется рассмотрением любого положения в Священном Писании в контексте, а не вырвано. Взять вот это одно и все. А если вы посмотрите евангельский контекст, то вы крайне будете удивлены. Когда Христа арестовали, привели во двор первосвященника, когда плевали и издевались над ним, вдруг один как-то очень сильно ударил его по щеке. Реакция какая Христа? Он подставил другую, да? Нет? Нет? Ай-яй-яй. Вы слышите, как он ответил? Если я не прав, скажи, что я не прав. А если я сказал правильно, за что бьешь меня? Когда речь идет, вот эти вот слова «подставь другую щеку», то учтите, все Евангелие, оно написано языком того времени, того народа. А весь этот язык какой? Весь язык приточный. Вот это восточные народы, они отличались и отличаются до сих пор этим. Вот это метафоричностью. И в данном случае речь о чем идет-то. Вот семья, например. И вдруг кто-то, она или он, вдруг тебя ударил словом так, что здесь можно все. Ответь и развод. И все пропало, твоя жизнь. Все рассыпалось. Если ты сможешь удержаться, да еще сказать, ой, извини, да, я оказался неправ. Хотя на самом деле, может, прав, убежден. Извини. Все утихло, все успокоилось, а потом в спокойной обстановке можно и поговорить, объяснить, кто прав и кто виноват. Удар, это же удар по щеке, тут вспышка, разум весь. Знаете, в гневе разум помрачается, надеюсь, все это понимают, помрачается разум. Поэтому совет всех мудрых людей, никогда не принимай решения, когда ты разгневан, успокойся. И потом уже принимай решение. Так и здесь. И здесь, когда ударили по щеке, ты весь взорвался. Не реагируй. Не решай сейчас. Если можешь, сил хватит, скажи извини, прости, уйди, но успокойся. Это в этом смысле подставить другую щеку. А не в прямом. А насчет прямого смысла я вам скажу. Прямого смысла. В прямом смысле. Это могут сделать только люди, достигшие действительно бесстрастия. Они могут, подобные Серафиму Саровскому, они могут подставить и другую щеку. Но не мы. Не мы. Это надо запомнить. А нам вот так уже поступать.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц.
Как вы относитесь к введению винальной юстиции в России? Это будет катастрофа. Это сатанинская акция. Другого слова я не нахожу. Вот вы говорили, что мы люди грехами своими вредим лишь себе, а не Богу, так как Бог неизменчив. Как тогда понимать слова святых отцов, что мы люди распинаем Христа своими грехами на кресте? Учтите, есть два подхода к изъяснению очень многих положений Евангелия. Первый подход – догматический. Второй подход – пастырский. Не смешивайте, пожалуйста, этого. Вот в отношении наказаний, наказаний Богом нас за грехи. Сколько мы у святых отцов найдем? Сколько в Библии мы найдем? Как Бог наказывает, как Он гневается, как Он мстит. Сколько угодно найдем. Это все какой, как, какой аспект носит? Нравоучительный, я бы сказал, пастырский. Забота о человеке. Забота о том, чтобы вырвать его. Хоть каким-то образом, как любвеобильная мать, говорит ребенку, утонешь, не приходи. Что еще может быть более страшного? Когда утонет, то не приходи. Так вот, это пастырский подход. И совсем другой догматический. Тот же Иоанн Златоуст, у которого вы найдете сколько угодно угроз, что если вы будете вести такой образ жизни, то вам будет то-то и то-то. Вдруг, когда начинает рассуждать по существу, то говорит совсем другое. Говорит, что все эти библейские высказывания носят какой характер? Ради простого, грубого народа. Антоний Великий пишет, Бог благ и только благ. И никому не творит Он зла, и не изменен. Но когда мы поступаем по воле Божьей, мы соединяемся с Духом Божьим. А когда мы грешим и отступаем от Бога, мы соединяемся с духами-мучителями. Слышите? Кстати, вот еще один аспект. Я вот сказал, а вот этого не сказал, что мы грехами сами раним себя. А оказывается, грехом мы соединяемся с соответствующими бесами. Есть бес каждой страсти. Мы соединяемся с духами-мучителями, пишет он. И пока мы не покаемся, мы будем находиться в этом состоянии. Целый ряд отцов, прям один за другим, пишут, что Бог никого не наказывает, что мы сами распинаем себя, а вот это то, что распинаем Христа через это очень хорошее выражение. Почему? О чем? Христос за нас пострадал, а мы не хотим даже за себя перенести малого труда совершить. Вот в каком смысле это говорится. А что Бог неизменен, это бесспорное догматическое положение. Есть еще одно более глубокое понимание. Ну, попытаюсь сейчас сказать. Еще более глубокое понимание. Оно заключается в следующем. Григорий Палама, святитель, пишет, Бог есть и называется природой всего существующего. Слышите? Всего. И прежде всего человека. Бог есть природа человека. Вы слышите? Удивительные вещи. Но об этом, может быть, вы услышите. Может быть, услышите. Я просто обращаю ваше внимание, что мы все являемся все тварное, все есть осуществление божественных энергий, божественных действий. И мы то же самое. Осуществление божественных энергий. Бог есть наша природа. И поэтому, когда мы согрешаем, то мы таким образом нарушаем то, что дано Богом, что сотворено Богом. То есть этим самым мы вступаем в противоречие с Богом. И в этом смысле, да, мы, как выступая против Бога, как говорят святые, или распинаем Христа, или раздражаем Бога и так далее. Ну, для того, чтобы еще лучше уже понять этот момент, я вам скажу, когда мы прыгаем с пятого этажа, то мы поступаем против чего? Закон тяготения. Мы его раздражаем. И он нам мстит. Когда мы оказываемся на асфальте, то у нас ручки, ножки, головка едва целы, а может совсем не целы. Понятно? Вот. Это образность. Кстати, вот вам теория относительности как раз здесь очень хорошо работает. Да. И так можно сказать, и этак сказать. Но догматически, если Бог изменяем, тогда что это за Бог? Он и есть основа всего бытия. Он неизменен. И этой неизменностью является что? Любовь. Любовь. Вот, любовь. Бог есть любовь, а не что другое. Это основной закон всего бытия. Это основной закон человеческой жизни. Поэтому грехом называется все то, что противоречит любви к себе, своей душе, своему телу, противоречит любви к другим людям, к природе, ко всему. Один закон только – любовь. И один грех только – противостояние этой любви. Ну хорошо, что значит фраза «на все воле Божией», хотя Бог дал свободу волю человека?
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Мы многое чего замышляем, многое что планируем, многое что хотим и желаем, но не видим своего внутреннего состояния духовного. Никто не видит. Его есть, если бы мы видели, а мы не видим. И любого сейчас спросить человека, узнайте, что для вас лучше? Что для вас лучше? Регенская школа или консерватория? Тут еще, может, скажет. А он скажет, здоровый или больной, красивый или безобразный, богатый или бедный, умный или дурашливый, способный или беспамятный. То есть все мы будем говорить, конечно, то, а на самом деле, подумайте, никто из нас не знает, что для меня полезнее. Кто из нас знает? Никто. Никто не знает, что полезнее. Как много мы можем прочитать и часто слышим, как Бог, как мы говорим, спасает человека. Он, я помню, в Киеве, когда это все там проваливалось. Были страшные вещи. Как один диакон бежал и опоздал на автобус. Опоздал. А он же опоздал на службу. И весь этот автобус так и ушел под землю. И скрылось все. Так вот, что значит на все воля Божия? Все, что с нами происходит, это принцип христианской жизни. Ничто не является случайностью. Ничто. А все происходящее полностью соответствует нашему духовному состоянию, которого мы, увы, в себе не видим. Слышите? Нашему духовному состоянию. Поэтому мы не знаем. Не знаем. Почему произошло так, или произошло почему эдак? Не видим. Если бы мы видели, мы бы сразу поняли, почему так происходит. Многие события, которые происходят с нами, оцениваются только позднее. Проходят подчас годы, десятилетия. И вдруг человек начинает видеть, о Боже мой, какое благо ты тогда сотворил со мной. Какое благо сотворил ты. Слышите? Вот почему мы говорим на все воля Божия. Ибо еще раз напоминаю вам, Царство Божие внутрь вас есть. То есть Бог внутри нас есть. Внутри, а не снаружи. И поэтому все, что происходит с нами, это происходит в полном соответствии с тем духовным состоянием, да, которое видит Бог, и по которому совершаются все наши жизненные обстоятельства, все происходящее с нами. Вот в каком смысле воля Божия. Если твои родители атеисты и ничего не хотят слышать о Боге, хотя в душе порой чувствуют Бога, как им можно помочь? И как себя стоит вести? Или у них такой путь в жизни? Не будем гадать, кого у какой путь в жизни. Не будем гадать. Может быть, вы знаете случаи Я, может быть, знаю случаи, когда понимаю, что если бы маловерующий или почти неверующий человек, но который интуитивно ощущает какую-то святыню, если бы этого человека ввести сейчас и познакомить конкретно вот с этими церковными людьми, вот с этими конкретными, то с ним бы произошло нечто ужасное. Во веки веков он бы потом никогда не пришел в церковь и не уверовал бы в Бога. Это ваша вера? Нет уж, извините. Я лучше при своем неверии останусь. Знаем такое? Знаем. Поэтому мы не знаем, для какого человека, когда что лучше. Не будем гадать. Не будем. С своей же стороны мы можем сделать только одно. Своим примером, своей жизнью показать, что такое христианство. Слышите? Что такое христианство? То, что по мне будут видеть. Да. Если на каждом шагу будет «ты не так, ты не то, пошел ты безбожник, вы ничего не понимаете, один я все понимаю, да, вы грешный, один я святой», то, конечно, это будет замечательная проповедь христианства. Тут же обратятся. И сомнений нет. Понятно? Примером христианской жизни. А если когда-то возникнут вопросы у родителей, ой, постарайтесь ответить. Постарайтесь с кротостью и благоразумием, а не с учительством сверху вниз. Я все знаю. Как у Максима Горького, уж подпрыгнул вверх на 20 сантиметров. Я был в небе, я видел небо. Так и мы часто делаем. Всем ли нужна церковь? Можно ли спастись без церкви? Пример самарянина, например. Что значит спастись, если объяснять буддисту? Вы знаете, это вопрос, подобный предыдущему. Что значит церковь? Есть два понимания же церкви, учтите. Одно дело церковь земная, вот эта вот действительность. И вот только сейчас я вот ходил на перерыв, мне один наш преподаватель, батюшка, рассказал о батюшке, где он был, в одном месте. Когда все в ужасе уже. Все в ужасе буквально от него. Вот церковь. Как вы думаете, нужна эта церковь? Всем нужна она? Что такое «всем нужна церковь»? Это вопрос, так сказать, требующий, во-первых, сказать о церкви. Что это такое? Церковь как средство указания правильного пути жизни, конечно, всем нужна. Конечно. Но та точка земная церкви, с которой только я могу соприкоснуться, и которая вся прогнила насквозь, и где только один вид церкви, а церкви нет, я думаю, что здесь надо предполагать другое. Вот так. А церковь, как указание пути спасения, конечно, это всем нужно. А вот что значит спастись, если объяснить буддисту? Ух, буддисты, вы знаете, в чем сложность? На одной международной конференции я спросил главу буддистской делегации, признаете вы все-таки личного Бога или нет? Он дал мне ответ с гневом – нет. Потому что буддист называют атеистической религией. Но по существу это даже и не религия. Ну, по крайней мере, в том основополагающем содержании, которое дал Гаутама Будда. Буддизм имеет очень много различных направлений, много школ. Да, многие из них просто это классические такие языческие религии с многобожием. Прежде нужно поговорить о Боге. Есть он или нет? Кто он есть? Прежде чем говорить о спасении. Об этом надо. Если он этого не поймет, то тогда уже гораздо труднее будет говорить о спасении, потому что у них совершенно иное представление о спасении. Вот я недавно был в Калмыкии, и там мне показали такое графически изобразительное такое понимание, как человек, сначала обремененный черным слоном, постепенно восходя, становится слоном белым. То есть восходит и становится Буддой. В чем суть буддийского пути? Я сам становлюсь. Вы слышите? Я сам совершенствуюсь. Мне ничья помощь не нужна. Нет никакой благодати, вы слышите? Нет и не может быть никакой божественной помощи. Как сам Будда сказал, сам. Я сам всего достиг. Я сам все получил. Я сам достиг нирваны. Я он. Вам ничего не напоминает это? Первые строки Библии. «Будете как боги». Не забывайте, пожалуйста, что нравственность и духовность – это совершенно разные вещи. Можно быть очень нравственным. И, кстати, буддизм проповедует, по крайней мере, классический буддизм, очень глубокую нравственность. А совсем другое – духовность. Нравственность – это характер моего отношения к окружающему миру. Духовность – это то содержание, которое имеет место у меня внутри, и по которому я могу стать или подобным Богу, или подобным дьяволу. Так вот, самое главное, что определяет духовное состояние – это или гордыня, и тогда я подобен дьяволу. Или осознание того, что я творение, а ты Бог. Смирение. Смирение. И тогда рукою смирения я действительно могу стать богоподобным человеком. Вот. Поэтому с буддистами разговор должен, по-моему, идти вот в этом направлении.
На радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Так, в этом месте Библии говорится о том, как Бог не дал Адаму съесть плода древа жизни, чтобы он не жил вечно. Вопрос очень хороший. Надо, на эту тему просто лекцию надо читать отдельную. Дело вот в чем, друзья мои. Вот если бы сейчас нам с вами Бог бы дал все свои блага. Например, я больше всего хотел бы, чтобы Он дал мне дар чудотворения. Я бы сейчас натворил таких чудес, что весь мир бы перевернул тот же. Я бы показал бы кое-кому. Человек, который не познал себя, кто он есть без Бога, не может получить для себя божественные блага. Слышите, почему? Он превратится в дьявола. Только познав себя, что я не могу одну дрянную мыслишку даже победить, не могу пройти по городу минуты, чтобы не такими плошками не вращаться во все стороны. Ничего, когда не могу справиться ни с чем. Так? Это видение себя, это познание себя дает мне возможность обращения к Богу. Господи, помилуй меня и помоги мне. Искренняя молитва открывает мне Бога, помогающего. И только через вот это смирение и познание себя, вы слышите? Познание того, что без Бога я ничто, я могу тогда действительно могу принять божественные дары, прекрасно понимая, что не я это дал, а Бог, Творец мой, который есть любовь, готов дать мне все. Вот почему человеку нельзя было вкусить от древа познания добра и зла, так, это по этой причине, вот. И почему не дал жить вечно? Потому что очень же видим, только начал человек жить, и уже возмил себя. Будем как боги. Помните змей, что сказал? Будете как боги. Но не змей же прополз там. Да, и все сказал. Мысль горделивая в человеке. Я как Бог. Вы слышите? Вот в чем причина. Бог предусмотрел, предвидел, что только через это ниспадение человек может, познав себя, стать богоподобным существом, сыном Божьим стать. Понятно? Вы боги и сынови вечного, сынови Вышнего все вы. Вот только через что может дать человеку вот это древо вкушения, плода от древа жизни и жить вечно. Почему от древа познания дал позволение? Ну да, ну, в общем, я ответил. Бог нарушил свободу человека здесь? Нет. Это естественное состояние. Естественный произошел акт. Когда человек возмнил себя Богом. Это естественный акт, что изменилось все его естество. Его природа изменилась. Знаете, как бывают необратимые процессы, которые происходят в разных местах, и в человеке в частности. Бывают необратимые процессы. Говорят, когда перейдет уже Рубикон, все, уже поздно. Уже невозможно. Это очень... Вот сейчас мы стоим на грани, когда в природе может уже это произойти. Экологическое состояние сейчас мира таково. Уже сейчас мы на грани, и еще ученые точно не знают. Перешли мы грань. Если перешли, то уже все. Дальше процессы будут необратимые. То есть мы ничего не можем сделать. Восстановить природу, природный баланс мы уже не сможем. Сейчас мы стоим на грани. Перешли или не перешли, вот так, еще колеблется, еще не знает. Так и в человеке. Только в человеке происходит этот процесс в духовном плане. Вот эта горделивая мысль, которая пришла в него, вошла в него, из которой он соединился, она и произвела вот это изменение в человеке. Вот этот необратимый процесс в нем произошел. И он стал страстным, стал смертным, стал тленным. В результате вот этого акта горделивой мысли. Потому все умирают. И прочее. Так что никакого нарушения свободы здесь не было.
Ангелы невозвратимы, Павел.
Насчет ангела совершенно отдельный вопрос, о котором сейчас я говорить не буду. Отдельный вопрос. О них сказано очень-очень мало в Откровении. Идет констатация и все. А что, почему и как, об этом умолчано. Умолчано. Я сейчас не могу об этом говорить. Просто не могу сейчас говорить об этом.
Слышание. Слушайте радио Радонеж.
Почему Христу умирать было противоестественно? А кому естественно, интересно? Никому не естественно. Христос принял нашу природу. Другое дело, что его природа была чиста от тех родовых повреждений, то есть страстей, с которыми рождаемся мы. Его природа была чиста от этого, но он был таким же смертным, таким же тленным и таким же подверженным страданиям, как и мы. И поэтому естественно, что ему было умирать противоестественно. Опыт греха учит... Ну, я не знаю, что это значит. Опыт греха учит смерти. Избавь Бог такой, приобретать свободно такой опыт. Да, в смысле добровольно грешить для того, чтобы испытать смерть. Но, конечно, грех подсказывает нам, к чему мы идем. Чем Христос принципиально отличается от Адама, как человек? Ну, я только и сказал. Знаете, с грехопадением человека в нем произошли следующие изменения. Первородные можно назвать так. Просто терминологически я хочу отделить, чтобы было всем понятно. Можно назвать первородное повреждение, как говорил об этом Василий Великий. Это первородное повреждение состояло в том, что человек стал смертным, тленным и страдающим, в страстном смысле страдающим. Но наряду с этим произошло и другое изменение, родовое, которое заключалось в том, что грехи родителей, поражая его душу, родителей, заражая эту душу болезнями, греховными болезнями, страстями, так, способны передавать это, эти болезни, своим потомкам. Это так называемое родовое повреждение. Оно присутствует во всех нас. Мы все рождаемся от родителей, которые грешны. И во всех нас поэтому есть вот эти родовые повреждения. Мы рождаемся со страстями. У Христа не было этих страстей. Он, поскольку родился от Духа Святой и пречистой Девы Марии. Слышите? Поэтому у него не было вот этого страстного греховного начала. В нем не было. Но он был смертным, он был тленным, и он был подверженным страданиям. Вот чем отличается. А в отношении Игнатия Вринчанина святитель пишет матери или отцу: «Ваша добродетель будет привлекать благословение Божие на вашего сына, а за согрешение ваше может разразиться над ним гнев Божий. Помните это и укрепляйтесь». Ух, какое огромное значение имеет духовное состояние родителей. Огромное, вы слышите? Мы можем передать своим детям действительно добрые, самые добрые качества и свойства, а можем передать духовные болезни. Так же, как передают наркоманы, пьяницы, психически ненормальные. Смотрите, как они передают своим детям. Передаются не только телесные, не только психические болезни. Передаются и духовные болезни. Поэтому тот, кто хочет видеть своих детей действительно чистыми и прекрасными, ой, как должны беречься сами от того, чтобы не заразить их своими страстями. Слышите? Своими страстями. Ух, как хорошо написал Игнатий Брянчанинов. Так вот, Христос отличался от нас тем, что Он родился без этих родовых, без наследственных вот этих страстей, болезней. Он был чист. Единственный, кто был чист, это Он. Единственный в человечестве.
Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Если Бог самобытен, вседоволен, всеблаг, какова же цель Его творения, видимого и невидимого мира? И Господь знал, что много людей будут вечно мучиться в аду. Зачем Он их создал, ведь Бог абсолютная любовь. В отношении Его вседовольствия, всеблаженства, ну что может, таковы Его свойства, и все. И все. Ну таковы Его свойства. Вы меня спросите, почему кошка вот такая, а собака вот эдакая? Ну ответьте, попробуйте. Скажу, ну просто такие они. Пример может быть грубоватый, но Бог именно таков, и все. Вот. Какова цель творения Его, видимо и невидимо, мира? Хаотические ответы таковы: Бог восхотел, чтобы вместе с Ним это благо переживали множество разумных творений. Но я вам скажу так. Это ответ применительно к нам, к нашему сознанию. По существу же нам очень трудно говорить об этом. Потому что мы вступаем в область, которая абсолютно недостижима нам. Когда ученые открыли микромир и захотели передать это другим людям, что там происходит, они не смогли этого сделать. Не смогли. Поэтому один из них написал такие строки. Если вы спросите электрон, остается на месте? Я скажу, нет. Не движется? Нет. Движется? Нет. Меняет место? Нет. Непостоянен? Нет. Тогда или нет? И да, и нет. Потому что ни одной из этих категорий наших, вот этого макромира, не подходит для определения состояния электрона. Даже не могут сказать, частица – это частица или волна. В одной системе частица, в другой – волна. И это же чего мы касаемся? Материи, материального мира, вот этого, который можем пощупать, потрогать, понюхать. А тут вдруг о Боге. Правда, можно все-таки снизойти, я думаю, к богословию и сказать, ну уж ладно, так и быть. Поскольку не знаем, какого электрон, то уж не будем много говорить о Боге. Почему Он сотворил мир? В отношении же тех, которые будут мучиться в аду, еще раз вас направляю к книжке вот этого Осипа в его посмертной жизни. Вы почитайте там, увидите, он что-то пишет об этом. Я не хочу его читать, но вы почитайте. Молитва Христа в Гефсиманском саду. Кто ее слушал, если все спали? Ну, правильно. Правильно. Черт, ну, разумный вопрос. Правильно. Я думаю, что Иоанн Богослов не спал. Действительно любимый его ученик. Я думаю, что он не спал. Но себя он не стал выделять и сказал, вот двое спали, там или трое, а я не спал. Правда же, это вполне понятно. Именно так было. И сомнений нет в этом. Потому что он тут же, пожалуйста, там во дворе первосвященника и все там было. В общем, думаю, именно так. Исцеление кровоточивы. Вышла моя сила. Мы все думаем следующим образом. Помолитесь за меня. Я говорю, хорошо, вы знаете, придите ко мне, перекопайте у меня гектар земли. Зачем? Так я думаю, это полегче. Вы помолитесь, превратили ваш тост в какую-то пустышку. Пустышку. Я молюсь за тебя. Девицу Марию. Ей 90 лет, никто замуж не взял, правда, да. Ну, девица Мария. Запишу. Да. Помолитесь за меня. Батюшка, раз, сворочку, и все. Что такое помолиться? Вы посмотрели бы, что пишут отцы о молитве. Сколько пота я пролил в эту ночь, чтобы избавить тебя из челюсти львиных. Вы слышите? Молитва – это такой труд, который гораздо тяжелее всякого физического труда. Мы забыли совсем об этом. Прежде молитву вспоминания. Записочку написал, пусть батюшка молится, а я на рынок пошел. Во что превратили, до чего опошлили все. Подаем туда-сюда записки, читаем имена. Читаем та-та-та-та-та-та. Я говорю, что ты делаешь студенту? Я поминаю. Я говорю, ты поминаешь? Что-то мне не верится. С такой скоростью. Как ты понял? Ты на имена тараторишь. Просили-то молиться. Эти имена Бог сам знает. А ты что делаешь? Слышишь, как здорово подвернули? Вместо молитвы имена прочитали. Но это так делают шаманы. Так делают языческие жрецы. Это понятно. буддийские в частности, где Бога нет. Понятно. А здесь что? Интересно?
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Я еретическую мысль предлагаю отцам заочникам. Еретическую. Вы сейчас увидите, в чем эта ересь страшная. Я им предлагаю выйти нам вон и сказать. Особенно в такие в родительские субботы. Обратитесь к народу и скажите. Вот сейчас будем молиться о всех усопших. Вы подали свои записки. Прошу вас сейчас в течение нескольких минут молитесь о всех тех, кого вы записали. Я буду молиться о всех тех, кого вы подали. Хор спокойно пой там, Господи, помилуй со святыми, спокойно, мирно. Весь храм начинает молиться. Это что за православие такое? Православие такое? Так сейчас трёй батюшек, и из алтаря несется хор. Хор, не хор, звуки прибивают друг друга, имена. Это слушает, когда мою записку там прочитают. Когда мою записку прочитают, даже мысли нет о том, что помолится. Феофан Затворник прямо пишет, священнику некогда, он не может в это время молиться. Огромное количество здесь. И вот такая идея, что все те, кто стоят в храме, про себя все молятся о своих близких. Священник молится о всех тех, кого подали люди. Вся церковь молится. Это что-то еретическое. И никто не читает записок. Никто записок не читает. Господи, ты знаешь имена всех, что здесь написано. Все-таки немножко побольше нас знает. Господи, помилуй их. Священник молится. Помилуй, Господи. Помилуй. Хор поет, помилуй. Люди вспоминают своих родных, молятся. Правда? Правда? Нет, вы что? Записки перечитают. Уж не скажу, где там в монастыре расходит, там кто-то монах или прочее, вот такие раздают книжки толстенные. Кому? Всем попавшимся мужчинам, какие есть. Ты что, дает, что читает упоминания? Чуть незнакомый человек, не знаю, что его открывает, и бедный начинает перечитывать имена. Даже никого не интересует. Будет он молиться, не будет. Да и молиться невозможно. Это не интересует нас уже. Нам нужно перечитывать имена. До какого состояния мы дошли. Я понимаю, когда их немного, когда священнику дают там 10, 15, может 20, он может действительно на каждой имени остановиться, помолиться, когда немного. А когда гора... Как вот это вот, что во что превращается? Во что? Плюс литургия разрывается. Люди выходят, знают, ну сейчас уже на час это будет. Выйдем, пока посидим на скамеечке, сходим на рынок. Пока, да. Сходили на рынок, пришли, ох, мальчик-то еще поминает. Я вам говорю, это действительность, а не что-нибудь. Действительность такова. Еще поминает. А все восторгаются. Ой, какой хороший батюшка-то. Какой хороший батюшка. Где нет разума, там нет никакой пользы. Ну, обладал Христос позитивной энергетикой, да. Обладал. Конечно, все мы обладаем. Все мы обладаем, конечно. Ничего удивительного здесь нет. Здесь ничего нет удивительного. Только я вам скажу, что эта энергетика может иметь различную направленность. Она может разрушать человека, может созидать человека. Она может исцелять человека, не принося ему вреда. А может исцелять, кажется, человека, принося ему колоссальный вред. У нас вот это, когда вот выступали этот Кашпировский, так, в Александрове тут рядом есть, выходила газета. И там публиковались масса случаев, масса трагических, печальных случаев, которые происходили преимущественно с женщинами и детьми, преимущественно с некоторыми мужчинами тоже, но они, ну, женщины и дети наиболее впечатлительные, так? Просто трагические случаи, как они заболевали после этих сеансов экстрасенсорики. Что вы? Да, мы силой-то обладаем, во всех нас что-то это есть. У Христа, конечно, это была чистая природа. Вот. И, конечно, он обладал именно позитивной, выражаясь вашими словами, энергетикой. Но дело-то не в просто безликой энергетике, а в том, что это был Бога-человек. И поэтому он приносил только пользу.
Прозвучало окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Главное, что нужно знать христианину».
Дорогие братья и сестры, мы просим помянуть вас в своих келейных молитвах имена наших жертвователей. О здравии рабов Божиих Анатолия, Андрея, Ирины, Анны, Анастасии, Татьяны, Нины, Ларисы, Фатинии, Анны, Александра, Татьяны, Галины, Елены, Марии, Сергия, Алексея, Веры, Варвары, Веры, Валентины, Валентины, Зои, Елены. Прослушайте наше объявление. В храме Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры Великим постом 15-22 марта и 5 апреля по четвергам совершается соборование. Начало соборования в 15:30. Справьте по телефону 684-31-64. Повторяю, 684-31-64. Дорогие братья и сестры, во вторник, 13 марта, в 18:30 в конференц-зале Российской государственной библиотеки по адресу улица Воздвиженка, дом 3/5, в третьем подъезде на третьем этаже, состоится встреча с наместником Сретенского монастыря архимандритом Тихоном Шевкуновым. Встреча посвящена книге «Не святые святые» и другие рассказы. Организована встреча Международным фондом славянской письменности и культуры, Российской государственной библиотекой и Московским дворянским собранием.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.